мы вчера собирались вместе с ведущими процесс групп и говорили о процессах, которые идут на конференции. И было общее такое переживание большой скорости, большого количества каких-то непереваренных кусков. С одной стороны скорости, с другой стороны такого непережеванного, непережитого. И с одной стороны много очарования, с другой стороны много разочарования. И поэтому мы решили сегодня поговорить вообще о концептуальном поле гештальт-терапии, как оно разворачивается здесь на конференции. Я бы начал издалека, вообще сильно издалека. Потому что хорошо бы понимать, кто мы здесь, собравшиеся. Кто мы здесь, коль скоро мы объединены вокруг вот этого лозунга терапии. Мы же все пришли сюда учиться терапии. Так или иначе к этому мотивированы. А если говорить о терапии, то здесь для меня, допустим, очень ярко является метафора, которая идет еще из древней мифологии. Это метафора раненого целителя. Ну, среди богов, боги удивительной живостью отличались, и один из древнейших, да, из таких, один из главных богов, один из самых первых богов, Хронос, да, или Кронос, как его называют, в какой-то момент занимался любовью с Фиертой, изменяя тем самым своей жене. И вот, когда он уже был почти готов закончить этот процесс, вошла его жена, да, Рея. И чтобы спрятаться от этой Реи, он не нашел ничего лучшего, как обратиться в коня. И вот этот свой акт он заканчивал, будучи уже конем. И, соответственно, ну, кто тут мог появиться? Ну, мог появиться только кентавр. И это был... кентавр, его называли Херон, этого кентавра, он тоже был бессмертный. Но кентавры обычно отличались таким пьянством, разгульным образом жизни, драчунные варвары. А этот Херон, да, он отличался от всех остальных кентавров тем, что у нас был очень такой рукодельный парень. Мастерствами всякими владел, очень любил заниматься воспитанием, воспитывал героев, Геракла, Ясона, с Прометеем, так сказать, близко был знаком. А Геракл как раз в тот период своей жизни носился с отравленными стрелами от Лернейской гидры. И стрелы были настолько отравлены, что выжить невозможно. И поранился Херон этой стрелой, поранил себе коленку, и возникла у него незаживающая рана. Незаживающая рана почему? Потому что стрелы были отравлены очень. А мог он умереть? А умереть он не мог, потому что он бессмертный был. И вот он хронически мучился от таких болей в коленке, что, собственно, подвигло его в сторону медицины, врачевания. И вот этот хирург занимался врачеванием, овладел здесь искусством большим, и, собственно, занимался, так дальше жить продолжал, этот раненый целитель. Вот. А тут другая линия божественная, это линия, идущая от Аполлона. Аполлон тоже был не сильно верный своей жене. Он иногда любил земных женщин, и одна из земных женщин, по-моему, Карамида, это Пифия, служительница культа, сочала от него ребенка. Ну, а боги были такие, не быстро забывали о своих любовницах. Он забыл об этой Карамиде, и Карамида осталась беременная, но одна. И через какое-то время, будучи одной, она влюбилась в земного человека. А вот об этом уже Аполлон узнал. Он узнал, что как-то она земного человека, и он, значит, решил ее непосредственно перед родами, он послал Артемиду, Артемида убила эту Пифию, эту Карамиду. А Аполлон, так поразмыслив, решил, что все-таки ребеночка надо достать. Он этого ребеночка достал с погребального костра. Вот. Кстати, до этого вороны были белыми, а вот на погребальном костре они стали черными. Пытаются жить, это важно как-то. И ребеночка этого достал, назвал его извлеченный, да, Асклепий или Эскулап. И куда его девать этого ребеночка? Мамы нет, да, папа он, бог ему нет ребеночка. Он этого ребеночка отдал на воспитание Херону, раненому Херону. И вот этот раненый целитель, Он воспитывал этого Асклепия, Асклепий наблюдал всю эту, значит, штуку, как он работает, достиг в этом деле, в деле врачевания высокого мастерства, дошло до того, что вообще научился оживлять людей. Стал оживлять людей, сделал на этом неплохой бизнес, стал за деньги, сказать, заниматься оживлением. Ну вот, и все бы ничего, но Танатос, бог мертвых, да, на месте сильно возмутился, как так? Значит, клиентов нет? Он пожаловался Зевсу, Зевс Асклепия таки молнией убил. Ну, что-то поразмыслив, решил, что что его убивать. Ладно, пусть придет на небе, будет богом, будет на Олимпе, будет, собственно говоря, богом врачевания. Вот. А Хирон, вот этот раненый целитель, с которого все началось, вот эта предтеча всех терапевтов, да, он в конце концов надоело ему эта рана бесконечная, в конце концов он решил стать смертным, отдал свою бессмертную жизнь Прометею, который тоже, знаете, не очень-то там, да, мучился, скажем, всю дорогу. Вот, но бессмертный. И вознесся он, значит, да, умер. А боги уже этого Хирона вознесли на небо и созвездие Стрельца. Кто здесь Стрельцы? Значит, это в честь Хирона, этого кентавра, раненого целителя. И вот этот архетип раненого целителя, он во всех врачевателях так или иначе живет. И невозможно заниматься терапией, если у тебя нет внутри какой-то внутренней раны. И, скорее всего, внутренние раны не вполне осознаваемые. Это та вещь, которая нас приводит к людям, с одной стороны. А с другой стороны, это внутренняя рана, та вещь, которая забирает часть моей энергии. Если говорить о границе контакта, да, которую я разворачиваю с миром, то часть моих когнитивных способностей, сенсорных способностей связаны этой внутренней раной. И мы-то на самом деле тут не очень адекватные ребята. У нас часть нашей энергии, часть границы контакта находится внутри меня самого. И когда я контактирую с окружающим миром, я разворачиваюсь не только к реальным, да, к реальным ощущениям, к реальным впечатлениям, я еще заполняю часть этого пространства какими-то проекциями. И вот этот механизм проекции, который живет у нас, он у нас развит. Ну, если сравнить с остальным народным населением, да, он сразу довольно-таки сильно. Ну, если говорить о вот поле, да, поле, которое здесь существует, о поле гештальт-терапевтов, да, о поле сообщества, о поле конференции в данный момент, то понятно, что то переживание, с которым мы здесь сталкиваемся, это переживание огромного разнообразия, обилия процессов и огромной новизны. И мы приходим сюда, мы встречаем новых людей, людей, которых мы не очень-то хорошо знаем, кого-то лучше, кого-то хуже. И этих людей здесь, ну здесь на конференции 50 человек присутствует. Это, конечно, очень большая коммуникативная нагрузка на нас. И вообще-то биологический человек не очень-то приспособлен справляться с такой коммуникативной нагрузкой, потому что там те 100, 200, 300 тысяч лет эволюции человека, которые до культурного, да, слоя, это то время, когда человек контактировал по максимуму, там 100 человек ему встречалось на жизненном пути. И вот мы умеем контактировать, может быть, с сотнями, ну, может быть, с двумя сотнями. А тут у нас за 3 дня такое количество новизны, такое количество новых людей. И надо признать, что, конечно, большинство из участников конференции, в том числе и мы сами, мы находимся в эдаком шоке от этого разнообразия, от этого количества разворачивающихся процессов. И понятно, что наша способность к проекции, да, вот как мы справляемся с этой новизной, но мы не можем приблизиться, попробовать, понюхать, да, исходя из метафоры ментального метаболизма, который гештальт терапии, да, мы не можем приблизиться, понюхать, попробовать, решить, нужно или не нужно, да, разжевать, потом, значит, контактировать с этой новой информацией, потом сделать шаг назад, прислушаться к себе, дать себе время на ассимиляцию. Вот все эти процессы надо здесь очень-очень-очень ускорить. И, пожалуй, вот эта скорость, да, этот обвал, этот шквал новой информации, который идет, это вот то, что здесь в поле точно присутствует.
Да, и я хотел бы поговорить о том, с другой стороны немножко о том, о чем говорит Алексей, но примерно про то же, о том, как вообще, в принципе, там человек опыт получает, как вот здесь происходит получение опыта на гештальт-конференции, на каких-то, может быть, мероприятиях, больших таких. И в Гештальте очень есть модель, где описание этого опыта называется цикл контакта. Вот, хотелось бы пару слов про это сказать. То есть для начала, понятное дело, что мы все вот, живем в какой-то своей такой психической реальности. У каждого, это вещь очевидная, у каждого из нас психическая реальность своя. Вот, она изнутри кажется абсолютно логичной, неповторимой, правдивой. Вот, для кого-то другого это может показаться совершенно по-другому. Ну, то есть, не знаю, если представить, например, круг какой-то, то вот если вот так вот по секторам порезать, то каждый сектор это вот будет отличаться, собственно, тем, что он просто из другой точки. Ну, то есть я из одной точки смотрю, но смотрю как-то по-другому, поэтому моя реальность организована таким специфическим для меня способом. И это можно сказать, что я нахожусь в некотором слиянии со своей реальностью. Ну, потому что я привык смотреть вот на вещи таким образом, и для меня эта привычка становится как будто бы единственной. И когда человек попадает в какое-то новое место для него, в какое-то новое событие, он, соответственно, часто сталкивается с какими-то новыми переживаниями, начинает замечать какие-то вещи, которые раньше для него были не очень понятны. Вот, сталкивается с возбуждением каким-то, который еще пока не приобретает некоторые формы. И в этом месте он из этого своего слияния выходит. И вот этот выход из слияния, когда старая картинка, она-то, в общем-то, остается у меня, но появляются в моем поле, в поле моего восприятия какие-то удивительные вещи, которым я пока название дать не могу. И это состояние, вот когда мы вышли из своего слияния прежнего, то есть когда вот у нас старая картинка немножечко так меняется, а новая еще не сформировалась окончательно, оно является очень интересным, потому что с одной стороны там очень много тревоги, с другой стороны там очень много возбуждения. И тогда собственно, наша активность вот в этот момент, она как раз вот будет определяться вот этим вот там балансом. Куда я пойду дальше? Ну, пойду я дальше там по какому-то своему интересу и возбуждению, либо я пойду больше по пути тревоги, и тогда мне с этой тревогой как-то придется обращаться. Это состояние очень интересное, и в этом состоянии нас могут ждать, ну, там, несколько разных вариантов. Ну, то есть, вот, гештальт-терапия, да, это состояние возникает тогда, когда я завершаю приконтакт, понимаю, что у меня там возникают какие-то новые потребности, я начинаю обращаться к среде для того, чтобы удовлетворить эти новые потребности. И среда иногда, она может давать мне, ну, несколько больше, чем я, например, могу взять. И в этом смысле возникает такое вот состояние очарования. И в состоянии очарования очень, правда, очень высока вот эта вот скорость процессов, потому что мне кажется, что происходят какие-то удивительные вещи, эти вещи попадают прямо туда, куда мне нужно, я удивительным образом, там, не знаю, расту, развиваюсь. И можно сказать о том, что вот в этом состоянии процессы как бы поглощения, они опережают процесс усвоения. То есть вот состояние очарования, оно чем оно опасно? Тем, что можно очень многое нахватать, очень многое нахапать, переесть, а потом внезапно обнаружить, что это, например, ну, не очень-то мне, например, понятно. Или в состоянии очарования возникает ощущение, что я там все очень хорошо понимаю, или что я там совсем разобрался. Например, приходит человек на какую-то мастерскую и понимает, что ему все стало понятно, и, в общем-то, дальше ничего делать не надо. Вот. И поэтому для профилактики того вот очарования часто рекомендуют после там, мероприятий, интенсивов не принимать каких-то быстрых решений, потому что быстрое решение, оно происходит из такого когнитивного некоторого сужения. Это первый процесс очарования. Очень часто в этом состоянии, если другие, если, например, там тревоги больше, то тогда часто возникает состояние разочарования. Ну, например, когда я на что-то очень хорошо откликаюсь, но среда мне, например, дает немножечко меньше, чем то, на что я рассчитывал. И в этом смысле я тогда могу отказываться от каких-то перспектив, потому что просто у меня нет возможности что-то увидеть, что-то ассимилировать, потому что разочарование приводит скорее к отказу от возможности посмотреть на вещи другими, ну, другим вариантом. И тогда мы можем сказать, что и очарование, и разочарование возникает вот именно как такая форма пограничной ситуации, когда у нас просто нет возможности увидеть ситуацию полностью. Мы скорее видим либо полюс очаровательный, когда у нас, да, там все в плюсе, либо мы видим какой-то полюс отрицательный. И это и та, и другая ситуация, она, в общем-то, ну, не скажу, что опасна, но она характеризуются тем, что способности к ассимиляции у нас не очень небольшие. И тогда, собственно, возникает вопрос, каким образом мне вот с этим состоянием справляться, каким образом мне не спешить.
Я бы еще немножечко добавил по поводу проективного очарования, да, и потом столкновения с чем-то. А с позиции гештальт-терапии понятно, что вот это проективное, да, очарование, наполненное проекциями, это скорее всего фигуры. То есть мы выделяем, мы видим фигуры, мы ведемся на эти фигуры, мы их замечаем и соблазняемся ими. При этом явно идет недооценка фона. И это такая пограничная вещь, свойственная вообще, в принципе, к пограничному уровню реагирования, недооценка фона. И вот то самое действие, когда стоит подождать и посмотреть, как новое... информация, как какие-то новые сведения, какие-то новые идеи, да, какие-то новые техники, как они соотносятся с фоном моей жизни. Вот тут как раз без тормоза не получается. Кто-то недавно сказал на какой-то группе, что самая главная деталь каждого механизма — это все-таки тормоз. Да? И тормоз здесь не для того, чтобы вступить, тормозить, а именно притормозить и соотнести это новое с тем, что в принципе значимо для меня, с тем, какой я, с тем, как это соотносится с моими контекстами, в которых я нахожусь.
И на самом деле, вот правда, там человеческий мозг так устроен, что вот в этой неопределенности временной ему находиться очень сложно, потому что есть большое желание вот все понять, достаточно быстро. И это понимание, оно происходит, ну как бы происходит с ущербом, что ли, вот полноты картины. То есть нам проще, ну, понять хоть как-то, пусть эта картинка будет лучше обрезанной, да, чем она будет непонятной. То есть нам проще понять как бы с искажением, чем оставаться в неопределенности до того, пока полностью картинка не сформируется. И это совершенно нормальное свойство психики, потому что вот выдерживать неопределенность — это достаточно сложно, потому что к чему приводит неопределенность? Неопределенность приводит к тревоге. И считай, терапия тревога — это возбуждение, которое не поддержано. Соответственно, вот, а поддерживаться можно за счет чего? За счет понимания. Ну, сказать, вот это вот так, а это так, например. Вот здесь там правильно, здесь неправильно. За счет этого мы, конечно, успокаиваемся, но, тем не менее, вот это когнитивное искажение... Но присутствует.
Так ты призываешь мысли побольше находиться, заставлять себя находиться на времени?
В каком-то смысле. Потому что, например, ну, для меня, вот как для гештальт-терапевта, очень важно вот это вот, и есть такое мнение о том, что там терапевт, хороший терапевт, должен быть слегка туповат, чтобы не понимать все за клиента. Да. То есть находиться вот в состоянии как бы неопределенности, незнания. И предполагать, что есть еще какая-то штука, которую я, например, пока не понимаю или учитываю, вот для меня вот это вот важно. Я хотел такую метафору романтическую привести. Вот. В общем, там есть такая история, что когда Эйнштейн писал теорию относительности, вот он написал такое длинное красивое уравнение. Но это уравнение, оно не работало, потому что, ну, там вот не хватало какого-то элемента определенного. И вот для того, чтобы это уравнение было красиво и там слева и справа все было одинаково, Эйнштейн ввел определенную поправку. То есть просто какой-то параметр, не помню как называется, и вот с этим параметром это уравнение стало выглядеть рабочим. А в чем был прикол? Когда Эйнштейн писал это уравнение, было понятно вот на тот момент, что Вселенная, она статична. Вот. А через 20 лет стало понятно, что Вселенная, она расширяется. И, в общем, когда стало понятно, что Вселенная расширяется, вот в этой поправке уже не было необходимости. Потому что тогда вот этот там лямбда-параметр признали, что он равен нулю. И тогда получается, вот, мне кажется, всегда, когда мы с чем-то сталкиваемся, нам как будто бы нужно вносить вот какую-то поправку на то, что есть какая-то вещь, которую мы не знаем сейчас, но которую, про которую потом станет немножко понятнее.
Вот у детей вот такое, пошли, допустим, сделаем, а зачем? Почему?
Я бы даже усилил. Я много раз осекался как терапевт на то, что я будто бы знаю. Я помню, разговаривал со своим коллегой и говорю, слушай, там провел сессию, блин, меня прямо накрыло. Такой инсайт, значит, у меня там вот про клиента, вот такой инсайт. Она на меня смотрит и говорит, слушай, говорит, ну вообще-то инсайты бывают у клиента, а не у терапевта. Значит, если инсайт у терапевта, это какая-то, ну, странная довольно.
Ты, в общем, подлечился за счет
меня? Да, я подлечился. Ну и целый ряд других ситуаций, когда мне совершенно понятно, что клиент. Я прям понимаю, динамику вот у меня вот так, и так сформирована. Я даже берусь и говорю, знаешь что, вот ты сейчас тормозишь, ты не говоришь, а давай-ка я расскажу, в чем тут дело. Начинаю рассказывать, в чем тут дело, и попадаю пальцем в небо, потому что мне в ответ говорят, точно, совершенно, значит, ты сейчас нафантазировал. На самом деле, ну, твоя фантазия прекрасна, от которой можно оттолкнуться, да, но на самом деле дело вообще в другом. Мне разворачивает совершенно другую картину. Я тут понимаю, блин. И как-то для меня вот эти моменты, когда мне вдруг описывали, что я ошибся, они, знаешь, для меня более ценными оказались, чем, допустим, то, что я там находил, и мне казалось, что вот оно знание. И поэтому вот эта позиция не знать, да? Эта позиция не знать, она, конечно, это позиция про выдерживание неопределенности, про тормаживание, про некоторую шаг назад, некоторый такой аутизм. И здесь тоже, понимаешь? Потому что мы, допустим, обратили внимание, да, вчера разговариваем, а во всех группах воркшопы начались раньше на 10 минут. Это вообще про что? Люди точно знают время, и время точно обозначено в расписании. Есть какое-то время для того, чтобы собраться, сориентироваться, подумать, почесать затылок, да, найти там стул себе. Нет, нифига. Все на 10 минут раньше, хари-хари-хари-хари, это про что вообще? Это вот как раз про захваченность этим процессом, да, и про некоторую такую неразборчивость.
Да, потому что вот состояние пограничной ситуации, там как раз проблема в том, что все становится очень ясно. Ну, я все очень хорошо, прекрасно понимаю. Вот. Ну и, как правило, я очень хорошо там понимаю про себя, а про другого человека я вообще еще лучше понимаю. Вот. И в этом смысле допустить, что есть какая-то зона неопределенности, неясности, в которой бы еще неплохо бы повариться, это вот очень важно. Я вот думаю, что не случайно на конференции очень много появляется тем, связанных, ну вот, например, не случайно, например, появилась тема, связанная с конфликтологией, потому что в конфликтологии, например, правда очень важно предполагать, что у другого человека тоже есть какая-то правда. И про эту правду мы пока еще ничего не понимаем. Ну, то есть мы можем проективно, конечно, сделать очень много разных выводов, но мы будем считать себя в этом правом. Но вот если допускать, что есть какая-то вещь, с которой я еще пока не знаю, что это такое, это, в общем-то, на мой взгляд, сильно продвигает возможности построить какой-то нормальный контакт через взаимодействие, а не через вот это вот проективное, не знаю, выдавливание, когда кто-то, ладно, что ты мне сейчас объясняешь, я так все знаю, что тебя. Вот. И тогда это дает больше возможности вот именно договариваться и конструировать какую-то совместную реальность. Но это достаточно сложно, потому что тогда придется выйти из влияния со своей проекции, попасть в некоторую неопределенность, признать, что я еще пока чего-то не знаю, выдержать напряжение от этого, сделать усилия для того, чтобы увидеть какую-то другую картинку, принять это в себя. Ну то есть вот так гораздо труднее делать, чем не вступая в контакт, сказать, да мне все понятно, все хорошо, давайте дальше. Что-то разбираться.
Сейчас про то, что если мне все понятно, я как терапевт, да, и тоже мне тут все понятно, то тогда сессия будет проходить в правильстве в терапевте. Это правильно?
Ну, если так совсем грубо, то... Ну, вот.
Хорошо. Ну, вот, допустим... Ну вот, опять же, про конфликтологию, еще действительно, я сейчас развернулся к этой конфликтологии, то есть один из механизмов, да, то фундаментальная ошибка атрибуции, фундаментальная ошибка нарушения восприятия другого человека. То есть, когда мы смотрим на какого-то другого человека и видим, что он что-то делает, мы, конечно же, понимаем, что он это делает потому, что он такая вот тварь. Ну, допустим, если говорить о бессообществе, да, допустим, что это нарцисс, просто нарциссическая штука какая-то. И речь идет как раз о нарциссической такой вещи. И, допустим, если мы говорим о конкуренции, да, то все понятно. Я мог точно для себя понять, что это иерархически организованная организация сетевая, да, там, в которой наверху сидят несколько нарциссов. Действительно так. Но с точки зрения нарциссов, которые сидят наверху в этой организации, выглядите немножко по-другому. Они будут вам говорить, что а давайте разберем контекст и обстоятельства, в которых она разворачивается. И человек сам, да, про себя понимает, что он находится в определенных обстоятельствах, да, и он хорошо понимает эти обстоятельства, и он готов с ними разбираться. С этим, да, от чего это так, от чего это так. И ему глубоко понятно, почему он ведет себя определенным образом. А другому совершенно понятно, что он ведет себя определенным образом, потому что это процесс. Да и все, потому что это характер такой, да, злобный, скажем так. Или еще какой-то.
Вообще жадная сволочь.
Ну и жадная сволочь, да. И поэтому мы двигаемся в каком направлении? Мы все-таки отказываемся от предварительного знания, да, а начинаем прояснять контексты, начинаем пытаться встать на сторону другого человека и пытаемся разобраться, почему он в данной ситуации поступает тем или иным способом. И тогда у нас могут пропасть оценки. И мало того, что там в гештальт терапии нет диагноза, да, не ставят диагноза, там еще и вот эти оценочные суждения в отношении характера, да, или оценочные суждения в отношении симптомов тоже могут как-то поблекнуть. И могут проявиться конкретные обстоятельства, конкретные процессы, да, как что проходит, как что организовано у данного человека.
Да, потому что мы тогда можем считать, что вот эти вот характеристики, которые мы там придаем другому человеку, это не, ну это в общем такая постмодернистская идея о том, что это не его характеристики, которые мы вдруг вот обнаружили в нем как некое присущее ему качество, от которого он не может избавиться. Ну, например, что вот это вот есть так, потому что природа у него такая. Мы можем говорить, что вот эти характеристики, которые мы обнаруживаем сейчас, это просто, ну, такой слепок, да, или там фотография, не знаю, движущегося процесса, или это просто форма поля, то есть структура полевых феноменов, которые мы обнаруживаем. Вот сейчас здесь происходит именно так. В следующий раз конфигурация полевых процессов будет другая, соответственно, характеристики будут тоже совершенно другие. И в этом смысле, если мы рассматриваем это так, то мы находимся внутри отношений. Если мы говорим некоторую характеристику, ну, это так-то и так-то, потому что мне понятно, то мы находимся сверху. И в этом смысле мы тогда в отношения вступать не можем. Мы тогда занимаем как раз вот такую позицию со стороны, когда я вот экспертом являюсь и говорю, ну, тут все понятно. Вот здесь это так, здесь там пирамида, это там нарциссическое поле, и все. И через это тогда двигаться уже к взаимоотношениям нельзя, потому что тебе и так все понятно, что тут дальше двигаться. Вот. И в этом смысле гештальт, как такой постмодернистский процесс, он предполагает, что вот все вот эти вот конфигурации, они являются временными, они являются таковыми, потому что так сформировано вокруг поля, так сформировано обстоятельство. Нету как будто бы ничего такого присущего изначально, вот такого жесткого, что не меняется.
Я бы сейчас процитировал, я только не знаю кого. Ну точно это не моя идея, это кто-то из нарративистов. Помню, меня затронула эта идея. Она, это женщина, автор женщины, не помню фамилию, сейчас не вспомню точно. Она говорила, слушай, я всегда понимала, что я хороший человек. Я понимала, что я хороший человек. Что в принципе глобально я человек хороший. Я просто нахожусь в тех или иных обстоятельствах. Ведь только сейчас до меня дошло, что я не хорошая и не плохая. Что я все время нахожусь в ситуации выбора. Я в этой ситуации делаю выбор либо в одну сторону, либо в другую сторону. И этот выбор постоянный. И к нему можно относиться по-разному. Но я – это все-таки процесс. Вот такая-то такая статуя, мне помню, туда понравилось.
Ну да. А мы в силу как бы своего, ну, это вот буддистами идет проект, говорит, мы сильно ангажированы, ну, некоторым там представлением о себе. Мы же хотим, правда, чтобы если там с нами что-то происходит, оно было вот хорошим. Но как бы, чтобы я там был вот в этом месте хорошим. Или, например, чтобы процесс, который происходит вокруг, я мог бы обозначить хорошо. А это все равно искажение, ну, мышления. Ну, там, хорошее и плохое, это все равно оценочное впечатление. Буддисты стремятся к неочному сознанию, в котором, в общем-то, оценок нет. Это я поддерживаю идею, что там хорошее. Что вот это вот стремление именно вот так вот воспринимать, оно вносит искажение в непредвзятость, что ли.
Ну, нам надо как-то двигаться к завершению, я так понимаю. И чем бы хотелось закончить? Ну, хотелось бы закончить какими-то пожеланиями.
Просмеяться.
Да. Ну, хотелось бы закончить пожеланиями некоторой неспешности, некоторой позиции такого незнания, да? Сдерживать себя от больших очарований каких-то, да, потому что за большим очарованием следует разочарование. Это точно. Хотелось бы предложить немного оттормаживать свое участие, там, допустим, да, свое эмоциональное участие. И давать себе время немного выдохнуть, побыть где-то наедине, немножечко с собой, да, и посмотреть немножечко со стороны. И не торопиться с оценками, да, а дать время для того, чтобы процессы прошли, и больше все-таки разворачиваться к диалогу, потому что реальное проживание, да, оно требует и контакта с одной, ну, и аутизма с одной стороны, да, вот такой позиции к себе самому, и конечно же, диалога.
Просимиляция? Ну, давай. Ну, я думаю, что вот, ну, если там опираться вот на феномены, которые на конференции происходят, правда, сталкивался с таким, например, что на мастерской, например, очень там хочется сильно там понять про свою ситуацию. И часто возникают вопросы, что с этим делать, да, там, что делать вот с этим вот обнаружением. Потому что, правда, на мастерских мы сталкиваемся с новым опытом, с новыми вызовами, соответственно, и с новой какой-то уже там конфигурацией нашего опыта. Вопросы о том, что с этим делать, они, конечно, логичные, но, как мне кажется, если на них отвечать через голову, то ответы они будут, наверное, слишком преждевременными. И мне нравится вот эта прекрасная мантра гештальт терапевтов, которая звучит так: «Побудь с этим». Ну, и это не в смысле какой-то такой прикол, ну, типа, ну, побудь с этим. Ну, то есть, я-то, конечно, знаю, как ответить на твой вопрос, но я тебе не скажу, чтобы ты помучился, потому что, ну, мне же нужен там, как-то, не знаю, там, статус. Вот, в общем-то, это не про это. А скорее это как раз про возможность побыть в этом состоянии, потому что парадоксальная теория изменений говорит о том же самом, что для того, чтобы изменение происходило, не нужно думать про ту точку, куда ты хочешь прийти, а скорее нужно находиться в том месте, где я нахожусь, но нужно находиться как можно более качественно. Ну, потому что если там я какую-то новую для себя конфигурацию опыта и ощущения новые какие-то обнаружил, мне, конечно, правда, очень хочется их привести в соответствие с какой-то картинкой о том, как надо. И тогда мы, получается, что-то такое-то обнаружили, и тут же пытаемся упаковать это в какие-то свои вот эти вот шаблоны, ну, там, как кубик кости, там, когда вот треугольничек не лезет в круг лишочек, а мы вот туда... Ну, фигачим.
И мы можем оказаться ведь сильными.
Если я сильный и упорный, да, то я в конце концов это, конечно, зафигачу туда. Но правда уже треугольничек, он будет несколько такой неформированный.
Кругловатый
какой-то. Вот. И в этом смысле побудь с этим, это не прикол такой, а это как раз единственное, что можно с этим сделать. То есть качественное присутствие в каком-то новом таком измерении без попытки совладать этим там, с помощью разума, там, давления или того, чтобы снизить уровень тревоги. Вот просто в этом быть, потому что когда мы там находимся, изменения уже происходят. Потому что, вот, собственно, потому что так. Да, ну, да, это, потому что так, Тикова знает почему, ну, потому что.
Надо объяснять, что
значит,
они просто
пить. А ты знаешь, вот если объяснять, то вот опять же у буддистов там есть система каанов, когда начнешь объяснять, сам поймешь, И другой человек поймет, но он поймет-то, как ты понимаешь. В общем-то, объяснение оно не для того, чтобы как бы передать знание другому.
Я про это состояние, для чего?
Для чего? Иногда получается как-то вот здесь поговорить.
Нет, просто кто-то может сказать.
А так часто не происходит, когда...
Ну тогда это будет озарение не для сердца, если не того, как он говорит, а не того, кому адресовано. Ну, когда работаешь с человеком, вот то, что Алексей говорит, так все хорошо понимаешь, он так хочет, чтобы ты ему объяснил. И объясняешь, ты, и человек, да, это так, вот у меня прям вот, прям да, вот это для меня, это моя жизнь. Ага, ничего не происходит. Ничего, потому что это все текст, что я делаю.
Господа, может быть, есть какие-то вопросы?
Да, у нас как раз есть уже 5 минут на вопросы. Вопросы, рассуждения, может быть, несогласие, дополнение. Все, что угодно.
То ли все настолько мутно, что вопросов нет, то ли все настолько ясно, что надо с этим побыть.
У меня вот такой вопрос. Вы говорили о позиции новичка, да, а почему так вот? То есть вы говорили об этом, что нужно побыть какое-то время в терапии, отвести там какую-то часть времени. Или же все-таки это некий постулат, из которого нужно исходить и проводить терапию, всю терапию. Просто я говорю о методиках, которые в последнее время обсуждают сообщество. Ну не все может, но отдельные терапевты выбирают, пытаются проводить какие-то стандартизированные методики, там пилотные опросы и прочее, чтобы как-то себе упростить работу на начальном этапе, понять, что за личность перед ними, там, какой вот проблемы интересуют. Но мне кажется, это уже история немножко из другой позиции. И вот как быть с этим?
Ну, я знаю, что всякие предварительные опросники, они скорее отражают там, предварительную подготовку самого терапевта. То есть я долгое время собирал там анамнез по стандартной схеме медицинской и рисовал стандартную генограмму, что я сейчас делаю не всегда. Потому что гештальт-терапия все-таки предполагает обращение к тому, что важно прямо сейчас для клиента. То есть отказ от своей внутренней схемы у себя внутри и разворот восприятия клиента к тому, что он сейчас делает, что он сейчас говорит, о том, что для него важно и как он организует вот этот свой запрос. Да? Поэтому ты говоришь про стандартизованные схемы, а как-то у меня в этом есть возражение.
Можно я тоже попробую, потому что вообще для тех, кто снимал первый терапевт, поскольку мы считаем этап, это не Айнштейн терапевт, это больше про феноменологию, клиента, его жизни, его опыта и отношений, это разворачивается.
Там же прозвучало, чтобы проще. Проще, да, конечно, проще.
Можно сказать, что гештальт терапия подходит не всем?
Конечно.
Ну, наверное, не подходит дебилов, не подходит психопатов, наверное, не очень.
Когда я только думаю,
что сразу.
Здесь же, понимаете, вы пытаетесь совместить две системы мышления, которые не очень замечаются. Если мы говорим о нозологии, да, о классификации, то это застывший опыт. Это опыт, который закрытый. И нельзя сказать, что ему вообще можно, что это вообще бесполезно и не нужно. Гештальт не отрицает этого опыта. Но когда гештальт подход описывает мир немного другой точки зрения, как некоторый процесс, как некоторую процессуальность. И в этом смысле мне не важно, с каким диагнозом кому приходит клиент. Я работаю с тем типом, с тем контактом, который прямо сейчас рождается между нами. И этот контакт может быть направлен на его опыт,
А мы описываем языком описывается, чтобы то, что происходит эмоционально непосредственно. Но даже когда человек говорит мне о своем прошлом, он говорит это не сейчас. И эта история будет другой, как если бы он говорил это вам. Не потому что там мысли мать, не потому что там что-то было через это, а потому что это два разных собеседника, потому что вы поворачиваете разные.
Спасибо.
Правда.
Это мне понятно. Я
вот просто,
когда я только, грубо говоря, начал изучать вот это все дело, мне показалось, что вот именно как клиента, ну, это мое было мнение, надо немножечко готовить, что ли, ну, к терапии, что, ну, что это такое. То есть просто для совсем не следующего человека, который в первый раз попал, ну,
Я точно думаю, что клиент в ходе построения терапевтических отношений осваивается в некотором ценностном поле гештальт-терапевта. Конечно, это происходит некоторая адаптация, осваивание, это безусловно. Я думаю, что это происходит как-то вот само собой. Ну а если возникает какой-то тип вопрос, то вполне на это можно отвечать и говорить, что да, мы там работаем с этим целью.
Вот я, знаешь, что-то подумал. У меня одна из участниц программы, находясь в долгосрочной терапии, первые сессии, наверное, 15, она так подходила к двери, уходя из кабинета, поворачивалась, что это была терапия. Задала мне вопрос.
Это была очень для меня.
Это была терапия.
Ну, как я об этом.
Немного залёгнул на терапии в поводу экологии. В жизни неоднократно сталкивался, там, где читал Геракл, там, Аполлон, ну, там все красиво было, доступным языком. Но не так давно, читая книгу «Путь из моря», я столкнулся с тем фактом, что боги не настолько уж чисты.
Боги? Там сперма летает на
всех. Опять же, задался, почему? Почему боги на паучке появляются? Ведь это же он. Просто интересно, на самом деле.
Это было написано, думаю, в те годы, когда это было нормой. Я думаю, так. Я думаю, что богов сочинили как раз в период до совести. Многие считают, что до Древней Греции, да, совесть не существовала вообще. Давали совесть Древней Греции, когда даже вопрос не разбирали на философии.
Не было конфликта, не было точно.
Не было точно, да. Надо мучить отца, это было в порядке вещей. С этого все началось, кстати. Зевс первого кому грохнул, потом грохнул папу, Кронос, собственно говоря. С этого все и началось.
А вот Виталий писали первый круг, я очаровывал, а потом уже разочаровывал.
Ну да. Ну тогда мы переходим живенько, да, к описанию мастерских.
Спасибо.